«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Сегодня мы будем говорить о последних, самых последних двух элементах Божьего плана искупления, которые представлены на странице Священного Писания. Это «Великий Белый Престол» и «Вечность». «Вечность с Иисусом Христом», «Вечность с Богом». По сути дела, вот эти два элемента, и они будут представлять две основных части моей сегодняшней проповеди. Давайте посмотрим на первую из них – Великий суд. Когда мы говорим о Божьем суде, мы имеем дело с явлением, о котором сказано в Писании много. Это не что-то такое, что появляется только в книге Откровения. В этом суть вообще того, что Бог делает, или того, что Бог коммуницирует людям. Когда Бог обращается к людям, один из важных факторов того, что Он говорит, заключается в следующем. Он говорит, что «я вам говорю, вы живете, но будет момент, когда за все то, что вы делаете, каждый человек даст отчет». В этом смысл суда. Смысл суда заключается в том, что однажды каждому человеку придется предстать пред Богом, который знает все мысли, который знает все мотивации, от которого ничего не спрячешь, который абсолютно свят, который в своем совершенстве настолько отдален от человека, что нам, людям, просто невозможно к нему приблизиться. И вот этот великий, святой, всемогущий Бог, Он однажды предстанет, или мы, Он соберет людей, живущих на земле или живших на земле, и люди предстанут перед Ним, и люди будут давать отчет. Об этом сказано везде, во многих местах Священного Писания. Я хочу прочитать вам только два текста. Деяния апостолов, 17 глава, представляет нам историю, когда апостол Павел проповедовал неверующим людям, жившим тогда в Афинах. Это были умные, образованные люди, философы, наверное, одни из самых образованных людей того времени. И когда он объясняет им суть того, что представляет из себя христианство, он начинает с одного очень важного фактора. Он сначала объясняет людям, кто такой Бог. Он говорит о том, что Бог сотворил мир и все, что в нем, Он не в рукотворенных храмах живет, Он не нуждается ни в чем, но Он сам дает всему жизнь и дыхание и все. Это главный элемент, который Павел хочет, чтобы люди понимали. И после того, когда он объяснил это, послушайте, что он говорит, 26 стих. Вот этот великий Бог, абсолютно независимый, Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, то есть для того, чтобы они искали Бога. То есть вот этот великий независимый Бог, этот независимый Бог создает человека, Он создает его для определенной им цели, то есть Бог определил цель для каждого человека, живущего на земле. Эта цель заключается в следующем. Люди должны искать Бога. Мы об этом говорили много раз, этот текст не раз звучит из-за этой кафедры, и мы изучали его истинное значение, то, что люди по своей природе не хотят искать Бога. В этом основная проблема. Но на этом апостол не заканчивает. Немножечко позже, в 30 стихе, он подходит и говорит, что Бог, определив цель жизни для человека, Он не оставляет человека просто так. Он однажды призовет этого человека для того, чтобы спросить у него, для того, чтобы человек дал перед ним отчет, каким образом человек исполнил ту цель, ради которой он был создан. 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо, потому что Он назначил день, в котором будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Очень ясно сказано, что Бог повелевает покаяться, и Он не просто повелевает, это не просто доброе пожелание, высказанное им людям, которые живут на земле. Это не просто то Божье Слово, которое звучит, предлагая. Но было бы неплохо, если бы вы, люди, покаялись. Он говорит, покайтесь, и после этого он предупреждает. Он говорит, что если не покаятся люди, то каждому человеку придется предстать на суд. Он назначил день, в котором он будет судить, праведно судить вселенную. Вот этот лейтмотив или эта идея, она встречается на протяжении всей Библии. Ветхий Завет об этом говорит, Иисус Христос об этом говорит, послания апостольские об этом говорят, книга Откровения об этом говорит, это то, о чем мы будем говорить с вами сегодня. Мы уже говорили о том, что спасенные предстанут перед судом другого типа. Писание называет это судилищем Христовым. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе об этом написано, мы подробно разбирали. И мы чуть-чуть позже коснемся этого. В конце книги Откровения объясняется о том, в чем будет заключаться вот этот суд, самый последний, основной Божий суд, которым он будет судить вселенную. Давайте посмотрим на несколько аспектов этого суда, которые показаны нам в 20 главе книги Откровения. Прежде всего, Писание представляет нам судью. Писание ясно говорит, кто будет там судьей. 11 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Судить вселенную, как уже мы отметили сегодня, будет никто иной, как сам Бог. Когда мы говорим «Бог», у нас возникает проблема недостаточности понятия этого термина. Мы настолько привыкли к этому слову, что Бог для нас становится каким-то словом в обиходе нашем, каким-то приземленным и упрощенным словом. Для того, чтобы помочь нам увидеть реальность и силу, и могущество Бога, стоящего за этим словом «Бог». Апостол Иоанн представляет его нам в нескольких характеристиках. Он говорит: «Увидел я великий белый престол и сидящего на нем». Дальше посмотрите: «От лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Речь идет о реальности, в которой творение, вот это падшее творение, творение, пораженное грехом, приближается лицом к лицу, соприкасается с Богом Творцом, абсолютно святым, абсолютно совершенным, абсолютно великим, абсолютно непостижимым. И когда это происходит, написано, от его лица бежало небо и земля. Когда это происходит, вселенная трепещет. Нам трудно это понять по причине того, что мы живем в век демократии, мы живем, когда отрицаются всякие авторитеты, когда считается достоинством то, что человек может отвергать авторитет, то, что он может ругаться на президента, а уж на папу с мамой вообще, не то, что ругаться, заставлять папу с мамой делать то, что они хотят. Это сегодняшний человек. И поэтому нам в современном мире нам трудно понять, каким образом вся вот эта вот оставшаяся вселенная в то время, соприкоснувшись с Богом, будет находиться в состоянии, когда она будет искать пятый угол, как говорят, искать возможности убежать. Перед Богом невозможно стоять. Не знаю, приходилось ли вам ощущать что-либо настолько величественное, могущественное и сильное, что сердце ваше трепетало. Мне приходилось видеть съемки, когда цунами налетает на ничего абсолютно не ожидающий берег людей, которые живут просто так. И когда вот эта огромной высоты волна идет, и она просто сметает на своем пути абсолютно все. И все эти люди, которые только заметили, они пытаются убежать от нее, как только быстро они могут. И, к сожалению, многим это не удается. Эти люди, они не стоят, выпячив грудь, они говорят, мы сильные, храбрые люди. Они не пытаются доказать силу человеческого, человеческих достижений. Они ясно понимают, что они столкнулись с силой природы, которая настолько могущественна, что единственным спасением от нее может быть бегство, и то очень часто они неуспешны в этом своем спасении. Вот это состояние людей, которые будут перед Богом стоять. Когда они предстанут перед Богом, ясно будет всем, что имеют они дело с очень и очень серьезным явлением в их жизни. Очень многие люди, как я уже сказал, которые живут сегодня, и они легкомысленно относятся к Богу, легкомысленно относятся к греху, и они легкомысленно относятся к суду. Они думают, что «ну я приду к Богу, я там с Ним договорюсь». Друзья, дар речи отнимется. Когда человек предстанет перед Богом, дар речи отнимется. Человек не способен будет ничего выдавить из себя. В этом вся сущность того, что человек встретится с Богом, который абсолютно все знает. Мы можем здесь перед людьми говорить, и очень часто это происходит, когда люди пытаются говорить, а, это вы люди так думаете, а Бог видит мое сердце. Вот в том-то и дело, что Бог видит сердце. В том-то и дело, что Бог видит мотивы. Бог видит любой элемент проявления человеческого своеволия, против которого Бог очень серьезно восстает и серьезно реагирует. Итак, Писание представляет нам судью. На великом белом престоле будет находиться Бог, который будет наводить ужас и трепет перед всеми теми, кто будет там стоять. В Софонии, 1 глава, пророк Софония, 14 стих написано, «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господня, горького запеет тогда и самый храбрый». Причина этого заключается в том, что каждому человеку, не преклонившемуся перед Богом и избравшему свои собственные пути, придется стать перед святым и великим Богом с очень ясным пониманием, что его жизнь не права. Давайте посмотрим немножечко лучше на подсудимых. Кто эти люди будут? Кто эти люди, которые предстанут вот тогда перед Богом, перед великим белым престолом? 12 стих. «И увидел я мертвых, великих и малых, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». На этот суд предстанут все, кто не спасен. Здесь перечисляется много мертвых. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом». 13 стих. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Речь идет о том, что до этого момента будет уже два воскресения, которые объединены, они названы воскресением первым. То есть будет два эпизода первого воскресения. Первый раз воскреснут те, кто являются частью церкви, которые соединятся с Иисусом Христом на облаках. Мы читаем об этом в 4 главе 1 Фессалоникийцам. Второй раз воскреснут те, кто был умерщвлен за свидетельство Иисуса Христа во время великой скорби. Об этом написано в 20 главе книги Откровения, о том, что эти люди, посмотрите, 4 стих, «И души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое, на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение». И дальше сказано о том, что блажен, кто имеет часть в этом воскресении первом. Почему? Потому что будет еще и второе. И вот здесь описано то воскресенье, когда все остальные мертвые соберутся, они совсем не мертвые, они были в смерти, но они предстанут перед Богом. для того, чтобы Бог судил каждого из них. Как я уже сказал, что на этот суд не будет, не придет никто, кто действительно спасен. С этого суда будет только один выход в ад, а точнее не в ад, а в озеро Огненное. На этом суде не будет оправданных. Здесь ясно написано, нет ни одного упоминания, что кого-то рассмотрели и все-таки, не доучли. Окей, хорошо, туда его на небеса отправим. Это место, это будет группа людей, все люди, которые уже ясно, определенно, это те люди, которые не были рождены свыше, которые не имели природы Иисуса Христа, которые в своей жизни отвергли и не захотели подчинить себя Иисусу Христу. Иоанна 5 глава 24 стих. Иисус Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иисус Христос сказал, что вот эти люди на суд не приходят. Мы уже говорили о том, что для этих людей будет отдельный суд. Будет то, что Писание называет судилищем Христовым. И в этом случае судилище – это совершенно другой тип греческого слова, который отражает то, чем называли судейское место, когда судья судил атлетов во время Олимпиады. Речь идет о судилище, которое оценивает степень заслуг или степень развития, или степень того, насколько этот человек преуспел. То есть один тип будет, одно судилище, откуда не будет никто послан в погибель, судилище Христово. И вот этот суд у Великого Белого Престола, отсюда уже никто не будет послан на небеса, никто не будет спасен. Все будут посланы в озеро Огненное. Окей, мы посмотрели на судью, мы посмотрели на подсудимых. Давайте теперь посмотрим на преступление. За что судимы будут люди? За что же всех вот тех, которые там соберутся, Бог вот просто так возьмет и осудит? Давайте еще раз прочитаем 12-13 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Очень многие люди говорят о том, что они не сделали никаких больших грехов. Они никого не убили, они нигде какими-то мерзкими там нечестием не занимались. Они, в общем, более-менее порядочные люди, и поэтому они надеются, что они предстанут перед Богом, и Бог посмотрит на них, и Он сравнит их с другими людьми, которые жили в Его время, и Он скажет: ну да, ты, в общем, не настолько уж и хуже среднестатистического человека, и поэтому я тебя в Царство Небесное пошлю. Писание говорит, что будет все совершенно по-другому. Есть один ключевой фактор, который определит все. Это если имя человека в книге жизни Агнца. Посмотрите, 20 глава 15 стих. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Это самый важный фактор, с которого все начинается. Быть записанным в книге жизни означает быть спасенным. Откровение 21:27. «И не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Ясно, что это за книга и каким образом туда человек попадает. Речь идет об искуплении. То есть все те люди, которые рождены свыше, то есть они в своей жизни пережили ситуацию, когда они сознательно посвятили свою жизнь Иисусу Христу, Его господству и Его спасающей силе. Это очень важно. Мы часто сталкиваемся с людьми, друзья, в которых ты смотришь, и ты очень плохо можешь увидеть, что этот человек действительно принял господство Иисуса Христа. Когда мы говорим об искуплении, искупление – это не просто так руку поднял во время евангелизационного служения. Искупление – это не просто крещение принял. Искупление – это не просто, что человек считает себя христианином, и его имя записано в церковных списках. Искупление говорит о новой природе, которая появляется в человеке в результате его принятия искупительной жертвы Иисуса Христа. Эта новая природа отличается тем, что ей неприятен, ей противен грех. Она принимает Христа как Господина и ищет того, каким образом больше, точнее и лучше исполнить Его волю. Это совершенно другое направление жизни. Мы сегодня живем в век, во время, когда очень много людей, которые называют себя христианами, но они в реальности достигают своих собственных целей. Они в реальности продолжают править своей собственной жизнью. Они в реальности думают, что тот факт, что они приходят в собрание, иногда делают какие-то дела в собрании, это достаточно для того, чтобы их считали христианами. Их, может быть, достаточно, чтобы люди считали христианами. Но, друзья, вопрос, который стоит вот здесь во время Великого Суда, будет сводиться к одному факту. Считает ли Бог тебя своим сыном? Действительно ли ты имеешь внутри себя Божью природу, которая на Божье Слово реагирует, которая Божью святость ценит и дорожит, которая Божью волю исполняет и на нее ориентирует свою жизнь? Это самый главный фактор, друзья. И я говорю об этом много, и мне хочется об этом говорить все больше и больше по причине того, что я очень не хотел бы, чтобы кто-то из людей, которые сидят в церкви и думают, что они христиане, что они верующие, однажды обнаружили себя у Великого Белого Престола. Обнаружили, что их имени нет в книге жизни Агнца. Если это так, все христианство не имеет смысла. Вся христианская жизнь – это просто трагичный обман, обман самого себя. В то же самое время здесь написано, что люди будут судимы по делам. Очень важный фактор. Некоторые люди говорят о том, что я искуплен Христом, у меня есть новая природа, а вы, люди, просто вы этого не видите. Библия ясно говорит о том, что первый фактор – записано ли имя на небесах, записано ли имя в книге жизни Агнца. Но этот фактор обязательно выражается в делах. Послушайте еще раз. «Увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах, и дальше, смотри, сообразно с делами своими. Мне часто приходится слышать, когда речь идет о делах, люди говорят, это законничество. Это просто вот люди требуют. Это просто человеческое. А я вот перед Богом. Окей, друзья, нам нужно ясно помнить, что Бог будет судить дела. Речь идет вот о чем. Если сердце у человека действительно наполнено божественной природой, это обязательно будет видно в его делах. Если наоборот, это обязательно будет видно. Я как-то один раз разговаривал с инспектором, который определяет wetland, или заболоченную почву здесь, на северо-западе в Америке. Я задал ему вопрос, а как вы определяете? Ведь не всегда же дождь идет, что вода там стоит. А вы все равно приходите и говорите, нет, здесь wetland. Он говорит, очень просто. Я прохожу и смотрю, какие растения растут. И я знаю, что определенный тип растений растет только там, где есть wetland. Где вот эта почва болотистая. Она, может быть, сейчас подсохла, ее не видно. Но она обязательно там внутри болотистая. Почему? Потому что эта почва генерирует этот плод. Так вот, когда у человека есть действительно сердце, которое имеет природу Божию, природу Иисуса Христа, обязательно есть плод. Помните Галатам 5 глава, плод же духа и дела плоти. Очень ясно Бог измеряет. То есть, в чем преступление заключается? Суть преступления заключается в сердце, которое не приняло господство Иисуса Христа, не родилось от Него, не имеет Его природы, и которое в результате этого генерирует в своей жизни определенные дела, неправильные, негативные плоды. Так мы определили, кто будет судьей на суде. Мы посмотрели на подсудимых. Мы немножко поговорили о преступлении. Давайте теперь посмотрим на наказание. Многие люди не могут согласиться с тем, что Бог предаст неспасенных на вечное мучение в озере Огненном. Самые разные доводы здесь приходится услышать. Например, один из них – несоответствие преступления и наказания. Человек грешил 70 лет, а он будет страдать вечность. Люди приводят такой аргумент. Второй аргумент, очень распространенный, аргумент Божьей любви. Бог не сможет просто вот так вот смотреть на этих страдающих всю вечность людей. Вот он в конце концов смилуется и придумает что-нибудь. Бог найдет там какой-нибудь вариант, какой-нибудь выход. Вы знаете, обо всем этом можно было говорить и объяснять каждый из этих возражений, но Священное Писание нам ясно говорит, что приговор будет вечным. 14-15 стих 20 главы Откровения. «И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Озеро Огненное – это то же самое место, куда, помните, уже бросали кого-то. В конце 19 главы мы читаем, что антихрист или зверь, или лжепророк брошены туда. В середине 20 главы мы читаем о том, что туда был брошен дьявол. И теперь, сейчас, вот в этой точке, мы читаем, что туда брошены все люди. Изначально все это было предназначено для дьявола. Но туда попадают люди, те люди, которые заняли в своей жизни позицию дьявола. Кстати, по поводу того, что этот приговор будет вечным. Некоторые люди говорят о том, что ищут какие-то варианты, как бы объяснить, когда они говорят «жизнь вечную», они говорят, это просто долгий период, вернее, в муку вечную, это просто долгий период времени. Но у нас есть текст в 25 главе Евангелия от Матфея, 46 стих, в котором одно и то же слово применено, где сказано о муке вечной и о жизни вечной. 46 стих. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Если мы скажем, что вот здесь вечная, это не совсем уж и вечно, это просто длительный период времени, то тогда нам нужно говорить и об этом, что и жизнь будет не совсем вечная, а просто длительный период времени. Но мы точно знаем, что жизнь вечная, действительно, с Иисусом Христом, она вечная. Вот. И поэтому, исходя из того, что эти два слова в одном предложении, у нас нет другого варианта, как только ясно понимать, что это Божье решение, которое... Это, в принципе... Элемент плана искупления. Вот от чего Христос нас искупил. Бог показывает, что это серьезно. Это не просто предполагаемая опасность. Это не просто опасность, которая, ну, может быть, кому-то когда-то могла грозить. Это вполне реальная опасность, о которой мы видим, что там будут реальные люди, и они будут там вечно. В этой же 25 главе 41 стих Матфея написано, «Тогда скажут и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Люди, которые окажутся там, они попадут туда в результате своего противления Богу. Это изначально, вот эта печка, этот жар, это озеро огненное, которое нам трудно понять, что это такое. Это озеро огненное, это то, что Бог приготовил для дьявола. Вот представляете, самый отъявленный Божий враг достоин самого плохого. И Бог ему приготовил специальную муку. И теперь люди идут туда. Это только Данте придумал круги ада. Или люди, которые говорят, что они якобы в ад приходили, и они там видели разные уровни. Вот здесь вот алкаши страдают, они... им опохмелиться не дают. Вот здесь там наркоманы ломку постоянную переживают. Вот здесь там вруны там еще что-нибудь переживают. Вот. Это все человеческие выдумки, самые настоящие, басни. Библия ясно говорит, что одно озеро предназначено для дьявола и ангелов его. И в это озеро написано «Идите в огонь вечный, готовый дьяволу и ангелам его». Итак, это то, что касается Великого Белого Престола. Давайте посмотрим на несколько основных хотя элементов. 21 и 22 главы книги Откровения – одна из самых радостных, самых светлых частей Священного Писания. Очень интересно, что Библия на них заканчивается. Библия не заканчивается на 19 главе, где схвачен зверь за пророк и брошен в озеро огненное. Она не заканчивается на 20 главе, где написано, что тот был брошен в озеро огненное. Библия заканчивается на Новом Иерусалиме, на удивительном городе, который представлен нам. Во-первых, нужно сказать следующее, друзья, что мы вообще не можем точно знать, что это такое. Почему не можем точно? Потому что, когда мы говорим о городе, новом городе, здесь столько много явлений, которые отличают его от тех городов, которые мы знаем. Очень ясно, что когда Иисус Христос пришел в своем прославленном теле, и когда ученики встречались с Ним, и Писание описывает эти встречи, мы видим, что с одной стороны Он действительно подобен человеку, Он действительно имеет тело, реальное тело. С другой стороны, это тело совершенно отличается от привычных нам тел. Это тело прославленное. И Писание много не говорит о том, какое было тело у Иисуса Христа. Несколько ситуаций, которые позволяют нам видеть, каким образом это, что Христос, что оно было совершенно отличающееся. Мы точно не знаем, где Христос жил 40 дней. В чьем доме? У Марфы и Марии и Лазаря там в Вифании? Или же у Петра в Капернауме? Или же где-нибудь в каком-то месте? Совершенно нет описания, что ему нужен был дом. В то же самое время мы читаем, что он вкушал пищу. Он даже приготовил ее сам ученикам. То есть очень много вещей, которые выше наших возможностей понять. И поэтому Писание не объясняет это нам. Поэтому, когда мы говорим о Новом Иерусалиме, нам нужно ясно понимать, что вот то, что мы говорили в прошлый раз о тысячелетнем царстве, о всем этом благе, которое там будет, то Новый Иерусалим гораздо выше стоит, и гораздо могущественнее, и ярче, и богаче, и сильнее, и лучше всего того, что возможно когда-либо людям только представить. Давайте посмотрим на несколько аспектов Нового Иерусалима. Первое – его назначение. Писание говорит о том, что будет означать Новый Иерусалим в жизни детей Божьих. Как я уже сказал, что нам невозможно точно разобраться в каждой детали, что же это такое. Но мы точно знаем, для чего это будет. Мы точно знаем, какой эффект это будет производить на нашу с вами жизнь. Давайте посмотрим. Первое, что мы видим, это полное гармоничное единение с Богом. Новый Иерусалим, сам город, будет представлять собой вот эту полную гармонию между Богом и людьми. Давайте почитаем. 21 глава Откровения со 2 стиха. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Это то, о чем говорили пророки Ветхого Завета. Это то, когда пророки стали только говорить о Новом Завете, они пророчествовали это, что будет Новый Завет, будет установлен новый тип взаимоотношений между Богом и людьми, и он настолько будет отличаться от всего того, что известно было людям до сих пор, то это будет вот такое глубокое пересечение одного в другое. Это скиния Бога с человеками. Бог живет с людьми. Если вы помните святое святых, когда Израиль имел эту привилегию, что Бог жил в храме, и Он пребывал в определенной точке, в определенном месте, куда входить мог только один раз в год первосвященник, после специальных церемоний приготовления себя. Святое святых, скиния, нельзя было назвать, что Бог живет, обитает с людьми. Бог был там, люди знали, первосвященник приходил туда, это особенная ответственность была. Они видели облако, которое сходило, они видели столб огненный, но они не могли сказать, что они, люди, жили с Богом. Вот то, что будет в Новом Иерусалиме, написано, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог будет с ними их Богом. Вот это Новый Иерусалим. Это Его назначение, это полное единение людей с Богом. Это первое. Второе назначение. Это совершенная радость человека. Писание подчеркивает, что вот в этом полном единении человек обретет мир, покой, уверенность, глубину вот этого, этой стабильности внутренней. То, чего так нам не хватает здесь на земле, друзья дорогие. Четвертый стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их. Смерти уже не будет». Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Бог открывает через Иоанна нам с вами, что Новый Иерусалим, который Он приготовил для нас, отличается тем, что никакой элемент из прежнего, то есть из нашей сегодняшней жизни, который причиняет нам боль и скорби, не будет иметь места там. Прежнее прошло. И он перечисляет, отрет Бог всякую слезу с очей их. То есть он говорит, все то, что было, все слезы, вся боль, все переживания, все бедствия, они будут абсолютно забыты. Прежнее прошло. Ясно написано, что вот это назначение Нового Иерусалима заключается в том, чтобы соединить нас полностью с Богом и привести человека в положение совершенной, абсолютной радости. Радости, которая нам трудно представляемая. Знаете почему? Потому что любая радость наша здесь на земле связана с болью. С самой разной болью. Радость, которую человек имеет, женщина имеет ребенка, она переживает огромную боль. Человек заработал что-то, но ему в поте лица нужно было трудиться. Человек достигает чего-то, но вокруг много конкурентов, которые на эту же радость претендуют и так далее. То есть вся наша радость, которая у нас есть, она имеет привкус боли. Она имеет привкус горечи. А иногда не просто привкус, а иногда эта горечь захлестывает радость. Так вот, Писание говорит о том, что Новый Иерусалим – это место, в котором человек будет иметь полное единение. И написано, что всякую боль, всякую горечь, все то, что каким-то образом может нарушить это гармоничное состояние, все это написано, прежнее прошло. Бог отрет все это, ничего не будет уже. Смерти уже не будет. Болезни уже не будет, ясно сказано, ибо прежнее прошло. Итак, назначение города, полное единение с Богом и совершенная радость. Давайте немножко посмотрим на его устройство. Устройство Нового Иерусалима. Не менее интересное явление, которое предстает перед нами в 21 и немножко в 22 главах книги Откровения. «И пришел ко мне один из семи ангелов», я читаю 9 стих 21 главы, «у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами». Это те, которые были во время великой скорби. «И сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Вознес меня в духе на высокую великую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Заметьте, здесь очень ясно, город назван невестой или женой Агнца. То есть понятно, что здесь идет какое-то образное выражение сущности того, что там будет происходить. Ясно сказано о том, что вот этот город, он и есть невеста. Он и есть жена Агнца. Это образное представление. Показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба. Как я уже сказал, что этот новый Иерусалим, он представляет собой удивительную реальность, которую нам не с чем сравнить. Когда мы думаем о городе, мы думаем о наших городах. Когда Иоанн думал о городе, он представлял тогдашние города, которые были тогда, окруженные большой стеной с разными там башнями и воротами и так далее. Тот город, который будет вот там в вечности, он ясно, что он будет очень сильно отличаться от того, что мы представляем сегодня, когда произносим слово «город». Речь идет о новом прославленном состоянии материи, друзья. Кстати, нужно ясно понять, некоторые люди говорят, вот там мы будем, в общем-то, как ангелы, так, некоторые даже говорят, там летать будем туда-сюда. Не совсем это так. В каком-то смысле, как ангелы. Но мы будем отличаться от ангела. У нас будут тела, реальные тела, они прославленные будут тела, точно так, как и будет материя, которая будет прославлена, и нам невозможно ее представить сегодня на земле. Потому что все, что мы знаем, мир, который мы знаем его в том состоянии материи, в котором он находится сегодня. Но что произойдет, когда Бог возьмет материю и изменит ее, и переплавит ее, когда все это сгорит, и все это будет освобождено и очищено от всего этого проклятия, греха и смерти? Давайте посмотрим на несколько элементов устройства Нового Иерусалима, о котором нам написано в книге Откровения. Первое – его светило. Ясно, что солнца и луны уже не будет. Ясно, что структура атмосферы, которая там, или структура жизни, будет другое, она будет отличаться. Она будет сильно отличаться от того, что известно нам сегодня. Мы не представляем жизни без солнца. Потому что мы понимаем, что жизнь наша возможна только в результате того, что Земля вращается вокруг солнца, и каждый день мы видим, когда Земля делает очередной оборот вокруг своей оси, и она снова поворачивается лицом к солнцу, или тем местом, где мы живем, к солнцу поворачивается, и мы видим свет, и мы видим тепло. В данной ситуации будет совершенно другая конструкция. Бог будет источником света. 11 стих. Он имеет славу Божию, то есть город этот. Светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному. То есть речь идет о том, что Божья слава освещает этот город. Божья слава представляет собой его великолепие. Вся наша жизнь будет вращаться вокруг Божьей славы. Божья слава будет просвещать нашу жизнь, она будет обогащать ее, мы будем насыщаться ею, мы будем наслаждаться, мы будем учиться, мы будем находиться в постоянном процессе восприятия Божьей славы, которая будет изливаться все больше и больше постоянно на протяжении всей вечности. 22 стих этой же главы, 21, написано так: «Храм же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». То есть Бог генерирует, излучает свою славу. Посмотрите, когда мы сегодня сталкиваемся с тем или иным проявлением Божьей славы, когда мы видим удивительные вещи в творении, мы восхищаемся. Люди-ученые продолжают изучать все эти явления, они, верующие или неверующие, они восхищаются тем, что они открывают для себя. Но это всего лишь отпечаток Божьей славы. Вот там мы лицом к лицу увидим саму славу. Когда мы говорим о всем этом, друзья, мне становится очень ясно, что насколько благословеннее небо, чем земля. Насколько насыщеннее, богаче жизнь, вот там вечная жизнь, которую Господь приготовил нам, чем то короткое время, которое нам нужно прожить здесь, на земле. Итак, это светило. Первый элемент устройства небесного Иерусалима. Второе, там отвечены ворота. Интересно, зачем ворота? Кому из них выходить, кому из них заходить? Не написано, чтобы выходить и заходить. И куда идти из этого Иерусалима? И кто захочет из них выходить, из этих ворот? Ведь там настолько хорошо. Опять-таки, речь идет о сравнении, речь идет о образах, друзья. Если сказать о воротах, то уже давно-давно в городах нет ворот. Есть вот здесь вот в начале Ванкувера 5-й фривей заходит, потом в конце там 2 фривея выходят. 205 и 5. Вот это, если только можно назвать воротами, через которые люди попадают в Ванкувер. То, что сказано там, ворота, совершенно другое представление. Это вот тогдашние города, которые имели стену вокруг. И в этой стене были ворота. Эти ворота закрывались для того, чтобы ночью противник не мог проникнуть. И это обеспечило безопасность города. Мы не знаем, какой смысл имеют эти ворота, но Священное Писание подчеркивает, что эти ворота имеют определенный символ. Послушайте 12 стих. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, из них и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. 21 стих еще раз касается ворот. И говорит, это 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Можете себе представить такой pearl, такую жемчужину огромную, из которой ворота сделаны, вырезаны в ней ворота. Опять-таки, нам трудно... Это самое большое, самое близкое сравнение, которое Иоанн мог сделать, которое Бог мог ему объяснить. Но самое главное следующее, что на каждом из этих ворот написаны имена одного из колен, 12 ворот, 12 имен, 12 колен Израилевых. Речь идет о следующем, что вот этот процесс, Божий план искупления, он начат был очень давно. Но то, что Бог начал спасать людей, мы видим во время народа израильского, мы видим, что это имеет свое отражение и свой отпечаток вот там в вечности. Вот там далеко, на протяжении всей вечности, будут имена 12 колен Израилевых. Речь идет о том, что этот город будет отражать вот то, что было Богом сделано в процессе подготовки к искуплению. Написано, что светильник его Агнец, то есть Агнец будет занимать это первостепенное значение, и все то, что было связано с подготовкой пришествия Агнца и с тем, что Агнец сделал, оно будет играть существенное значение тогда. Кроме ворот, кроме светила, кроме ворот, в Новом Иерусалиме еще упомянуто основание этого города. Основание этого города очень интересно. Священное Писание говорит о том, что церковь была основана, или церковь основана на основании апостолов и пророков, новозаветных апостолов, вот тех 12 человек. Смотрите, 12 ворот, 12 имен сынов Израилевых. Теперь посмотрите, 12 оснований. Давайте посмотрим Ефесянам сначала, 2 глава, 20 стих. «Был утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Бог ясно сказал, что церковь основана, посмотрите на что, она утверждена на основании апостолов и пророков. Иисус Христос – краеугольный камень в этом основании. Теперь посмотрите, 21 глава, 14 стих. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». Точно так же, как и ворота, основание Нового Иерусалима поражает своей красотой. Посмотрите с 19 стиха. «Основание стены города – украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – самарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – вериил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист». Перечислены все драгоценные камни. То есть самое-самое ценное, что существует. Когда я смотрю на эти ворота и на эти основания, я вижу удивительную Божью гармонию. Я вижу, что в Новом Иерусалиме, вот в этой невесте Агнца, в Новом Иерусалиме гармонично слились, посмотрите, 12 имен 12 патриархов и 12 имен апостолов, 12 апостолов Иисуса Христа. Они соединены в этом городе, они соединены вот в этой жене или невесте Иисуса Христа в вечности. Мы видим это гармоничное слияние, которое будет там в вечности. Окей, мы говорили о двух уже элементах Нового Иерусалима, мы говорили о его назначении, о его устройстве. Давайте теперь немножечко посмотрим на его атмосферу, перед тем, как возьмем все-таки несколько минут, чтобы ответить на вопросы, на его атмосферу. 21 и 22 главы показывает нам, что будет там происходить, чем будет наполнен этот город, какой внутренний климат там будет, чем будут жить там люди. Самое первое и самое главное, что будет в Новом Иерусалиме, это отражение Божьей славы. Каждый человек, который будет там, а там будут только спасенные, ничто нечисто туда не войдет, написано. Каждый человек, который будет там, он будет заниматься тем, что он взирает на Божью славу и отражает ее тем, кто вокруг. Божья слава будет главной, она заполнит собой эфир, она заполнит собой атмосферу, она будет переполнять тогдашнее или то человечество, или тех, кто будет там, оно будет переполнять своим великолепием, своей высотой, своим совершенством, своим абсолютом. И Бог дал нам удивительную способность, Бог дал способность верующим, детям Божьим, отражать, откликаться на эту славу, становиться носителем этой славы. Когда ты воспринимаешь эту славу, и ты настолько восхищаешься ей, ты радуешься ею, так что люди, которые вокруг, они видят в тебе отражающуюся славу Божию. 24 стих. «Спасенные народу будут ходить во свете Его, во свете славы» или Агнца. «И цари земные принесут в Него славу и честь свою. Ворота Его не будут запираться днем, а ночи там не будут. И принесут в Него славу и честь народов». Друзья, речь не идет о царях земных, о Петре Первом или Борисе Годунове, или еще каких-то там великих, или Борисе Ельцине, который жил не так давно в России. Речь не идет о царях, которые правили здесь. Речь идет, посмотрите, 5 глава книги Откровений написано, вот эти люди, они цари и священники, которые искуплены из всякого колена. То есть речь здесь идет о тех людях, которые познали Иисуса Христа и которые в своей жизни уже здесь на земле учились отражать Его славу. Посмотрите 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». В этом смысл христианской жизни, друзья. Вот почему мы так много говорим о том, что самое главное, что есть у каждого из нас, самая главная задача церкви, самая главная задача, которая стоит перед каждым христианином, заключается в том, чтобы сегодня, там, где поставил меня Бог, учиться отражать Его славу. И это доступно всем, и большим, и маленьким, и тем, кто имеет образование, и тем, кто нигде не учился никогда, и тем, кто женился или не женился, и тем людям, у которых есть возможности, таланты немножечко больше, у других меньше талантов. Абсолютно у каждого из нас есть возможность в той точке, где я нахожусь сейчас, там, где вы находитесь сейчас, там, где вы будете сегодня вечером, там, где вы будете завтра утром на работе или в школе, или в любой ситуации, тогда, когда у вас здоровье или вы заболели, тогда, когда вы в искушении стоите или наоборот, вы в очень теплом и близком общении с Богом сейчас. Вот в любой ситуации у вас есть возможность прославить, отражать Божью славу. Это самое дорогое, что есть вообще у человека. Это то, чем будет наполнена вечность. Ясно сказано, что Новый Иерусалим будет переполнен божественной славой, и люди, спасенные люди, часть Церкви Иисуса Христа, они имеют удивительную привилегию откликаться на эту славу, отражать эту славу и передавать ее людям другим, которые вокруг, которые рядом. По сути дела, в этом будет главное различие, друзья. В этом будет главное различие на небесах. Речь не идет о венцах, ну, в привычном смысле этого слова. С ними вообще неудобно немножко ходить, если вы пробовали когда-нибудь что-нибудь там на голове иметь такого типа. Неудобно, а тем более там разные люди представляют, какой у кого венец, и будут вещи, о, смотри, ты много там потрудился на небесах. То, что апостол Павел говорит, а теперь готовится мне венец правды, речь идет не о буквальном венце, который на голову оденут. Речь идет о том, что апостол Павел в своей жизни отражал Иисуса Христа таким образом, что он будет сиять вот там на небесах. Он будет отличаться от многих других тем уровнем славы, который он отражает. Это не его слава, это слава Божия, но у него есть удивительная способность ее отражать. Это торжество Божьего величия и совокупность его совершенства. Это первая характеристика атмосфер неба. И вторая – это чувство безопасности. Мы живем здесь на земле, и одним из самых главных элементов, причиняющим боль или неприятность в жизни человека, это ощущение опасности или недостаток чувства безопасности. Нам угрожают разные вещи. Нам угрожают болезни, нам угрожает старость, нам угрожают люди. Иногда в открытую угрожают, а иногда угрожают тем, что они что-то нам не сделают. На что мы рассчитывали и хотели бы, чтобы нам сделали. Нас не повысят в оплате на работе. И это определенная угроза, которая лишает нас чувства безопасности. Нас, может быть, не пригласят куда-то, и это определенное чувство опасности, в котором мы живем. Так вот, небеса – это будет то место, где абсолютно не будет никакой опасности. И это выражено в следующем стихе, в 25-м. Посмотрите. «Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет». То есть ясно сказано, что бояться некого. Не будет той точки, которая потенциально могла бы причинить какой-то ущерб. Дьявол и его орда никогда не смогут вылезти из озера Огненного. Это абсолютно точно. Это первое. То есть люди не будут бояться того, что однажды придет дьявол и каким-то образом искусит. Это точно, гарантированно. Но есть еще второй очень важный фактор. Дело в том, что люди, которые попадут туда, эти люди по своей природе никогда, ни при каких обстоятельствах, не захотят восстать против Бога и согрешить. В этом отличие Нового Завета от Ветхого Завета. У нас нет сейчас времени, если вы открыли Иеремии 32 глава 42 стих, там написано о том, что «и заключу с ними вечный завет, по которому я в страх мой вложу в сердца их». Написано, чтобы они не отступали от меня, они не будут хотеть отступить. Я слышал людей, которые доводят идею свободной воли человека до такого абсурда, что они говорят, человек, самое главное, что есть человек, это его свободная воля, и поэтому даже в вечности у каждого человека будет потенциально возможность согрешить и восстать против Бога. Это, конечно, полный абсурд, который ясно противоречит Священному Писанию. Речь идет о ясном факте, что люди, которые родились от Бога, они не могут против Него восстать. Почему? Потому что Божья природа – сущность их, и они жаждут Бога. И в вечности, когда Бог будет потоком изливать свою славу, они будут им насыщаться каждое мгновение вечности, и они будут в абсолютной безопасности. Есть третий элемент атмосферы вечности – это святость. Небо – это место абсолютной чистоты и абсолютной святости. 27 стих 21 главы. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Очень ясно и очень категорично сказано, друзья. Вот почему нам очень важно иметь праведность Иисуса Христа. Ни малейший элемент нечистоты не терпим там. Когда мы говорим о нечистоте, мы ясно понимаем, что нечистота – это означает противление Богу, это означает несогласие с Ним. Я несколько раз об этом говорил, и, пожалуйста, запомните этот факт. Что такое грех? Грех – это любое несоответствие наших желаний и наших мыслей с желаниями и мыслями Бога. То есть каждый раз, когда Бог хочет вот этого, а я хочу вот этого, я говорю, что я Бог. Я говорю, что это правильней и это лучше. И если посмотреть с этой точки зрения, то каждый человек грешник по уши. Так вот, небеса будут тем местом, где никакой нечистоты не будет. И это возможно только через Агнца, только через рождение от Агнца, только через то, что мы посвятили себя Богу, и мы родились от Него, и эта новая природа определяет сущность нашей жизни. 22 глава, 3 и 4 стихи. «И ничего уже не будет проклятого. Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Служение Богу является самой большой привилегией. И эта привилегия будет у людей, которые знают Бога и которые там находятся с Ним. И они станут соучастниками Божьего совершенства. Они станут соучастниками того, что Бог делает. И рабы Его будут служить Ему. Ничего проклятого не будет там. Престол Бога и Агнца будет в нем. И рабы Его. Заметьте, как ясно подчеркнуто. Мне написано «господа». «Господа спасенные, проходите сюда», апостол Петр. Абсолютно нет. Каждый, кто будет там, он будет иметь очень ясный титул, самый дорогой для себя. «Я раб Иисуса Христа», апостол Павел говорит. Это самая большая привилегия быть соучастником того, что Бог делает. Написано, рабы Его будут служить Ему. Итак, отражение Божьей славы, чувство безопасности, святость. И есть последний, еще четвертый элемент, о котором написано, касаясь атмосферы Нового Иерусалима, это полноценная жизнь. Опять-таки, некоторые люди, думая о вечности, они думают, это какой-то виртуальный мир, который трудно представить себе реально физически. Это точно трудно представить себе, но он будет настоящим. Библия говорит о том, что этот мир будет настоящим. Посмотрите Откровение 22 глава. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Отца, среди улицы Его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свои листья, дерево для исцеления народов». Здесь еще один узел таких сложных вопросов для истолкования. Трудно понять, для чего исцеление, когда все болезни уже там закончились, зачем их исцелять, народы. Вот. Но это точно, что все болезни уже нет. В 21 главе еще сказано. Дерево, которое там стоит, посмотрите, давайте начнем с чистой реки воды жизни. Ясно, что этот город переполнен жизнью. Жизнь, которая от Бога, жизнь, которая от Агнца. Ясно, что в этом городе, среди улиц его написано, по одну и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды. Плоды – это насыщенность, это плодоносность, это то, что жизнь, которая там есть, она действительно будет жизнью не просто пустой, это не просто будет какой-то виртуальный мир, это действительно реальный плод. Мы не знаем, что это за дерево, и мы не знаем, что это за плод. Но мы точно знаем, что люди, которые там живут, они будут жить насыщенной жизнью. То, что касается листья дерева для исцеления народов, есть несколько предположений, которые разные богословы выдвигали. Мы точно не можем сказать точно, почему нужно это дерево. Мы можем предположить, что это будет что-то, что будет помогать людям не помнить всю ту боль, которая была там когда-то. Это продолжающееся исцеление, которое укрепляет человека в той радости, в которой человек находится. Есть еще несколько разных предположений, вот, но мы не будем сейчас касаться их. 4 и 5 стих, давайте еще раз посмотрим. «И узрят лицо его, и имя будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут нужды иметь ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». То есть это будет полноценная, насыщенная, радостная жизнь вечности. Вот мы и подошли к самому финальному пункту. Мы начали с самого начала быть с книги «Бытие», мы говорили о Боге, мы говорили о том, что было до того, как Вселенная появилась. И мы видим сейчас окончание. В моей Библии здесь так и написано «Конец Нового Завета». Может быть, и в вашей Библии написано так. Речь идет о том, что после этого Бог уже ничего не открывает нам, уже ничего не говорит. Хорошо, на этом мы остановимся сейчас. Несколько вопросов, которые мне поступили, я попробую на них ответить. Несколько вопросов, но мне кажется, что они все почти об одном, наверное. Если все народы соберутся на Армагеддонскую битву против Бога и Израиля, тогда над кем будет царствовать Христос и Церковь во время тысячелетнего царства, и их Бог всех поразит? Ведь они над Израилем, ведь они умилятся и покаятся. Тогда кто в Откровении 20 глава пойдет против Христа, и сатана будет выпущен, и так далее. Следующий вопрос. Кто будут те люди, над которыми будут править святые? Ну, то же самое, практически то же самое. Два вопроса. Если мы читаем книгу Откровения, все те события, которые будут происходить во время Великой Скорби, мы видим, что эти люди, людей будет много, их сейчас уже 7 миллиардов, или около 7 миллиардов. Мы не знаем, сколько еще пройдет. Заметьте, я помню, лет 20 назад было 4 миллиарда людей. Смотри, за время моей жизни почти удвоилось, ну, удвоится точно. За время жизни одного человека удвоится, то есть будет 8 миллиардов. И с какой скоростью будет умножаться человечество? Мы не знаем, как много будет людей тогда. Но мы читаем, что будет 1/3 поражена, потом еще 1/4, потом еще 1/3. То есть люди будут достаточно много людей поражено во время Великой Скорби. Вот. Плюс, во время Армагеддонской битвы соберутся люди, многие люди, которые будут воевать против сидящего на коне, против Иисуса Христа грядущего и против Иерусалима, против Израиля. Мы читали в книге Захарии, мы читали в книге Откровения. Так вот, написано: «А прочие убиты мечом сидящего на коне». Речь идет о тех, кто вышел вот туда сразиться. Не все люди придут туда воевать. Там все люди не поместятся в том месте. Это точно, что останутся люди, которые жили на земле. Другой вопрос, который здесь же, будут ли эти люди те, у кого будут начертания, которые они приняли? Скорее всего, да. Потому что все те, у которых начертания не будет, эти люди будут обезглавлены. Эти люди, которые за свидетельство Иисуса Христа будут обезглавлены, и они воскреснут, написано, перед началом тысячелетнего царства. То есть будет достаточно много людей, которые будут жить, но которые увидят реальность Бога, и которые, по всей видимости, перестанут открыто сопротивляться. Они поймут, увидят этот факт поражения всей этой их конструкции, всей этой системы, которая там будет. Тем более, что дьявол будет скован на тысячу лет. Посмотрите, Армагеддонская битва начинается, 16 глава говорит, в результате того шестой ангел выливает чашу, и выходят бесовские духи, 14 стих, которые царей земли собирают для того, чтобы ввести на брань в тот великий день Бога Вседержителя. То есть ясно, что дьявол будет скован, и люди смогут, те люди, они будут жить, будут каким-то образом функционировать, они будут размножаться, это точно. Их будет становиться больше. Исаия 65 глава. Это описание принадлежит людям на земле, а не церкви, так как церковь будет с Богом и Христом управлять, то есть в новом теле. Второй вопрос, то же самое. Во время тысячелетнего царства люди будут рождаться и умирать. Будет ли церковь в числе этих людей, которые подвластны тлению, или у нас будет новое тело нетленное? Очень ясно написано, что мы, послание Фессалоникийцам, 1 глава, мы получим нетленное тело. Все те, которые воскресли с Иисусом Христом, все те, кто будут, откройте, пожалуйста, Фессалоникийцам, 4 глава, здесь написано так, ибо 15 стих. «Ибо это говорим Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении и при голосе архангела и трубе сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Это процесс, когда люди воскресают, они получают новое тело. Те, кто воскрес, и те, кто остался жить, на земле на то время. Подробно об этом еще сказано в 15 главе 1 Коринфянам, где написано: «Тело в тлении посеяно, восстает в нетлении». То есть эти люди будут в нетлении, это точно. Вся церковь, которая будет царствовать со Иисусом Христом, будет в нетлении. Они не будут размножаться, жениться не будут, детей иметь не будут. То есть это уже другое небесное, новое состояние. Но они точно так же, как Христос мог присутствовать на земле, они смогут присутствовать на земле. Нам трудно сказать, где эти люди будут жить. По той же самой причине, по которой мы не можем определить, где жил Христос 40 дней, когда Он являлся ученикам. Жил Он на небесах и просто появлялся здесь на земле в нужное время для того, чтобы осуществлять ту или иную задачу, которая перед Ним стояла. Или у Него был какой-то физический дом, где Он спал. И спал ли Он вообще? Это все очень сложные вопросы, на которые мы не можем дать ответ. Каким образом присутствие церкви будет тогда? Но мы точно читаем, еще раз, 20 глава, книга Откровения. Мы точно читаем, где сказано абсолютно конкретно и ясно. Смотрите. «Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Увидел я престолы и сидящих на них». То есть люди, 24 престола, которые представляют собой израильский народ и церковь, мы видим там, плюс те, кто ожили от великой скорби и царствовали со Христом 1000 лет. Каким образом это царство будет там осуществляться, мы увидим точно, когда туда придем. Еще раз я хочу сказать, что Священное Писание не описывает нам всех деталей, и многие из этих вещей нам будут не совсем ясны в связи с этим, вот, пока мы живем здесь на земле. Но мы точно видим и точно знаем основные факты, которые есть. Мы знаем тот факт, что Иисус Христос победит. Он уже победил на Голгофе, и однажды Он подведет итог всему тому, что происходит здесь сейчас на земле. Мы точно знаем, что вот эти события последние, они будут связаны с большими скорбями и бедствиями. Мы точно знаем, что Бог сохранит свой народ в этом процессе. Мы точно знаем, что будет однажды великий белый престол, на котором будут осуждены все те, кто не рожден свыше, кто не живет с Богом. Мы точно знаем, что спасенные люди будут разделять вечное блаженство с Иисусом Христом, с Богом Отцом, в их славе, в этой прекрасной, чудесной атмосфере вечности.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово Благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово Благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!